Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение пятой главы послания к римлянам. В первой части этого послания нам рассказывалось о спасении грешника. В начале пятой главы Павел говорил о результатах спасения человека. Теперь мы приступим к разговору об освящении спасенных. В момент нашего спасения мы были провозглашены праведными. Однако Бог желает чего-то большего, нежели просто назвать человека праведным. Дело в том, что оправдание еще не делает человека праведником. Оправдание всего лишь означает, что перед святым Божьим судом на небесах погибший грешник может быть провозглашен безгрешным. Но при этом в сердце этого человека ничего не меняется. Друзья мои, если вы считаете, что Бог намеревается оставить грешника в его грехах, вы заблуждаетесь. Бог хочет сделать нас такими, какими мы должны быть. Бог не только приготовил путь спасения, согласно которому Он провозглашает грешника праведным, но Он действительно делает человека праведным. То есть Бог нашел способ, как грешник может возрастать в благодати и святости. Давайте прочтем 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Мы должны понимать, что грех, о котором здесь идет речь, это грех Адама. Причем здесь имеется в виду именно первый грех Адама, а не второй, не третий. Первый грех Адама – это его неповиновение в Эдемском саду навлек смерть на всех его потомков. Как мы уже говорили, все мы являемся грешниками в четырех различных аспектах. Во-первых, мы грешники в силу того, что мы совершаем греховные поступки. Во-вторых, мы грешники по своей природе. Необходимо понимать, что вовсе не грех делает нас грешниками. Наоборот, мы грешим из-за наличия у нас греховной натуры. В-третьих, все мы находимся в состоянии греха. Бог сам объявил, что весь человеческий род находится под грехом. И, наконец, в-четвертых, все мы обладаем вмененным грехом. То есть Адам согрешил за все человечество, ибо он был главой всего человечества. Я верю в то, что Адам был родоначальником всех людей. Меня не очень беспокоит, когда некоторые считают, что их предками были обезьяны. Кстати сказать, смотря на некоторых людей, я начинаю верить в подобные утверждения. Однако я уверен, что невозможно быть христианином, верить Божьему Слову и принимать теорию эволюции. Адам был главой человеческого рода. Именно это и говорит здесь апостол Павел. Адам являлся главой по своему положению, и его неповиновение ввергло в грех всех его потомков. Христос, как и Адам, является представителем человеческого рода. И теперь Бог может спасти всех тех, кто доверился Христу, в силу того, что Иисус Христос стал главой всего человечества. Посредством греха Адама мы все стали грешниками. Однако в 12 стихе Павел говорит вовсе не о том, что мы обладаем греховной природой, унаследованной от Адама. Хотя нет никаких сомнений, что каждый из нас действительно получил свою греховную натуру от своих родителей, а мы, в свою очередь, передаем ее своим детям и внукам. Когда родился мой первый внук, он был похож на настоящего ангела. Я тогда даже начал сомневаться в справедливости утверждений о всеобщей развращенности человеческого рода. Но малыш рос и начал проявлять типичную греховную природу человека, так что мои сомнения рассеялись. Позднее у меня появился еще один внук, очень темпераментный рыжеволосый мальчуган. Смотря на него, на его характер, я вновь убеждаюсь в правоте слов о том, что все люди безнадежно греховны. Но несмотря на то, что все мы обладаем греховной природой, 12 стих этой главы говорит вовсе не о ней. Также сказано, что все согрешили. Однако имеются в виду вовсе не какие-то конкретные грехи. Конечно, все мы грешны, но вовсе не об этом говорит данный стих. Что же имеется в виду? В этом стихе говорится о том, что все мы обладаем неразрывной связью с Отцом всего человечества. Поэтому еще до того, как мы родились, еще до того, когда мы согрешили, мы уже были грешниками в Адаме. Может быть, вам неприятно осознавать эту истину, но Бог говорит, что это именно так. Сходный принцип мы встречаем в послании к евреям в 7 главе в 9 стихе. «И сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину». То есть задолго до появления Левия на этом свете он уже заплатил десятину Мелхиседеку. Как ему это удалось? Ответ мы читаем в 10 стихе той же главы послания к евреям. «Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его». Точно таким же образом грех Адама был вменен нам с вами еще до нашего рождения. То, что сделал Адам, сделали мы с вами, находясь в нем. Бог мог бы поместить каждого из нас в Эдемский сад и подвергнуть нас тому же самому испытанию, что и Адама. И неужели вы полагаете, что мы, обладая греховной натурой, сумели бы поступить лучше Адама, у которого подобной греховной природы еще не было? Я очень в этом сомневаюсь. Так что мы можем принять как доказанный факт, что один случай неповиновения Адама сделал нас всех грешниками. Я приведу вам такую иллюстрацию. Мои предки жили в Северной Ирландии. Как и сегодня, в то время в Ирландии шла постоянная война. Поэтому в прошлом веке мой дед решил эмигрировать на мою теперешнюю родину. И когда он уехал из Ирландии, он фактически увез вместе с собой и меня. То, что делал мой дед, я делал вместе с ним, потому что я был в нем». Точно таким же образом грех Адама был вменен всем нам. Мы с вами уже убедились, что праведность Христа была вменена нам посредством Его смерти. Христос теперь является главой новой расы, нового искупленного человечества, и Церковь является Его телом, новым творением во Христе». Именно об этом говорит Павел в первом послании к Коринфянам в 15 главе, в стихах 45 и 47. «Так и написано, первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Первый человек из земли перстный, второй человек — Господь с неба». А в первом послании к Коринфянам в 15 главе, в стихах 21 и 22 мы читаем «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Итак, смерть пришла через Адама. И доказательство того факта, что первый грех Адама был совершен от лица всего человечества, мы видим в том, что иногда умирают даже невинные новорожденные младенцы. И это несмотря на то, что эти невинные дети еще не успели совершить ни одного греховного поступка. Но все дело в том, что эти младенцы тоже принадлежат к потомкам Адама. А мы знаем, что в Адаме умерли все. Бог, однако, вовсе не предназначил для человека умирать. Бог приготовил человеку нечто лучшее. Поэтому, имея в виду все вышесказанное, давайте прочитаем 13 стих. «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона». Начиная от самого Адама, то есть задолго до появления Моисея, грех уже существовал в этом мире. Однако в то время грех еще не являлся преступлением. Тогда грех был просто восстанием против Бога. Я думаю, что именно по этой причине Бог не потребовал смертного наказания для Каина, когда тот убил своего родного брата. Дело в том, что в то время Бог еще не дал людям своей заповеди «не убий», которую мы находим в книге «Исход» в 20 главе в 13 стихе. Более того, мы читаем, что Бог наложил на Каина особую печать, дабы защитить его. А также мы знаем, что род, который был уничтожен во время всемирного потопа, погряз в своих грехах. Все эти люди были безнадежно заражены беззаконием, мы читаем в 5 стихе 6 главы книги «Бытие». «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Однако ни один из этих людей не нарушил 10 заповедей, ибо тогда эти заповеди просто еще не существовали. И все-таки все эти люди подверглись суду, потому что все они являлись грешниками. Это, друзья мои, должно сразу же дать нам ответ на вопрос, что будет с язычниками, которые никогда не слышали Евангелия. Ответ простой. Все люди без исключения принадлежат к погибшей расе. Нам с вами, быть может, нелегко принять этот факт. Однако мы тоже принадлежим к осужденному роду людей. У нас с вами нет оснований гордиться собой. Мы вовсе не являемся результатом эволюционного процесса, когда все движется к совершенству. Мы принадлежим к погибшему роду, и нам нужно искупление. На это кто-то может возразить. Я думаю, что Бог обязан спасти нас всех. Ничего подобного. Он этого делать вовсе не обязан. Я приведу вам такую иллюстрацию. Представим себе, что мы отправляемся на болото и выбираем одну из жаб, которые в великом множестве живут в этих местах. Итак, мы берем эту жабу и начинаем учить ее летать. И вот, освоив искусство полета, лягушка возвращается к своим сородичам и предлагает им тоже научиться летать. Но ее соплеменники будут лишь смеяться над ней, ибо их вполне устраивает их болотное существование. Точно в таком же состоянии находится весь человеческий род в наши дни. Люди не желают обретать спасение. Люди отвернулись от Бога и осуждены на погибель. Это великая истина. Однако она не так легко проникает в наше сознание, потому что мы имеем нашу старую греховную природу. Мы предпочитаем считать себя чудесными людьми. Но это далеко не так. Прочитаем далее 14 стих. «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Павел персонифицирует смерть. Он говорит о том, что смерть властвовала как царь, начиная от Адама и до Моисея. Ибо, несмотря на то, что люди не нарушали 10 заповедей, которых просто не существовало, они уже были грешниками. Слово «смерть» используется в Писании в трех различных значениях. Существует то, что мы называем физической смертью. Эта смерть имеет отношение только к телу и означает отделение духа человеческого от тела. Эта смерть постигает человека вследствие греха Адама. Также существует духовная смерть, являющаяся бунтом против Бога и отделением от Него. Мы с вами унаследовали эту природу от Адама. Мы находимся во вражде с Богом, мы все мертвы в своих грехах и преступлениях, как сказано в послании к Ефесянам во 2 главе в 1 стихе. Такую картину рисует нам Писание. Но существует еще и вечная смерть. Это третья смерть, о которой говорит Писание, есть вечное отделение от Бога. И если человек не искуплен, вечная смерть неизбежно ожидает его. Мы читаем об этой смерти в книге Откровения в 21 главе в 8 стихе. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою». Далее прочтем 15 стих из послания к римлянам. «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих». Изучая этот раздел послания к римлянам, мы должны обратить внимание на одно выражение, которое играет здесь весьма существенную роль. Эта фраза «тем более», которая встречается в данном отрывке неоднократно. Например, мы встречаем ее в 9 стихе. «Посему, тем более, ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». То же самое мы находим и в 10 стихе. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». Апостол Павел хочет сказать нам, что мы обретаем во Христе гораздо более, нежели мы потеряли в Адаме. Нам предстоит нечто куда более замечательное, нежели Эдемский сад. Как пишет автор послания к евреям в 13 стихе 11 главы, «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Далее читаем 16 стих. «И дар не как суд за одного согрешившего, но суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». Я отдаю себе отчет в том, что перед нами очень непростой отрывок. А также это один из самых трудных для толкования стихов. Однако, если выразить его суть простыми словами, то здесь сказано, что одно преступление ввергло весь человеческий род в грех, но повиновение и смерть Христа на кресте дают погибшему человеку возможность спастись. Читаем далее 17 стих. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Павел уже сказал ранее в 14 стихе, что смерть властвует как царь. Смерть взошла на свой престол посредством преступления одного человека. Но здесь Павел представляет еще одно царство, которое превосходнее царства смерти. Это царство жизни. Это царство дается подданным царства смерти посредством их подчинения благодати. Человек должен всего лишь принять эту благодать. Властелином царства жизни является Иисус Христос, и этот дар приходит через Него. Читаем далее 18 и 19 стихи. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни, «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Здесь мы видим основополагающий принцип вменения греха и вменения праведности. Это и есть доктрина главенства Адама и Христа. В этих стихах Павел подводит итог своим рассуждениям. «Всего лишь одно ослушание Адама сделало всех людей грешниками». Не просто носителями греховной натуры, но именно виновными в совершении греха. Но послушание Христа, Его смерть и воскресение дают возможность Богу назвать праведниками тех грешников, которые уверовали в Него. Читаем 20 стих. «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Когда Бог дал людям закон, Он также установил систему жертвоприношений. Позднее пришел Христос, чтобы исполнить и эту часть. Иными словами, Бог дал погибшему человеческому роду возможность избавиться от вины греха, но не от греховной природы. К сожалению, мы будем обладать этой греховной природой в течение всей нашей жизни. Читаем далее 21 стих. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Мы с вами живем в мире, где правит грех. Хотите знать, кто является властелином этого мира сегодня? Писание сообщает нам, что князем мира является сатана. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, как пишет об этом апостол Петр в своем первом послании в 5 главе в 8 стихе. «Грех царствует к смерти, и в связи с этим кладбища в наши дни по-прежнему наполняются». Бог созывает к себе народ из этого погибшего рода. Он как бы учит лягушек летать, если они готовы согласиться на это. Однако лягушки не желают отрываться от земли. Человек находится во вражде с Богом, он обладает греховной натурой, поэтому Бог предлагает погибшему роду спасение». Требования Божьей праведности полностью обеспечены смертью Христа. Царство было полностью и прочно утверждено на кресте Иисуса, а любое другое основание оказывается зыбким песком. Верующие грешники обладают вечной жизнью посредством единения с последним Адамом, нашим воскресшим и прославленным Спасителем. А это делает возможным освящение спасенных грешников, о чем мы будем говорить, изучая следующую главу этого послания. А сегодня мы завершим нашу лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.